Таких рождает вера наша.
Здравствуйте, с вами директор Государственного архива Татьяна Петровна Синельникова. Сегодня мы с вами вспомним преподобную мученицу Антонину Новикову и Надежду Круглову. Но я сегодня речу с вами немножечко начну по-другому. Я сразу не буду говорить об этих женщинах, которые отдали свою жизнь за Господа Бога, а немножечко расскажу о том монастыре, в каком они проходили послушание, в котором они служили, которому они были преданы. Дело в том, что очень много монахинь, послушниц этого монастыря были репрессированы. И, возможно, вскоре мы узнаем еще какие-то имена, которые связаны с нашей Рязанской землей. Кто был однажды хотя бы в храме, в монастыре и видел, как происходит монашеский постриг, видел, что человек, накрытый мантиями монашествующих, от входа в храм ползет до алтаря. Наставники говорят, что это действие скрывает в себе тайну смысла монашества. Всю жизнь претерпевать унижение и тем самым распясться кресту. Вот эти две кротких женщины, преподобная мученица Антонина и Надежда, они свое искушение проходили в Егорьевском Свято-Троицком Мариинском монастыре. Этот монастырь статус свой получил монастыря в начале века, в 1900 году, и был построен исключительно на средства очень глубоко верующего человека, о котором мы тоже с вами говорили не раз, на средства купца Никифора Михайловича Бардыгина, который был городским главой и купцом первой гильдии, который очень много сделал для своего родного города. Первой настоятельницей этой обители была его родная сестра, игуменья Олимпиада. Она с детства мечтала служить церкви и подвязалась в Коломенском Брусинском монастыре. После того, как она стала управлять Егорьевским Свято-Троицким Мариинским монастырем, а управляла она им 7 лет до самой смерти, она передала свой духовный опыт многим насельницам. Ее очень полюбили. И мне кажется, что до сих пор люди, которые живут в этом городе, помнят эту удивительную женщину, эту удивительную подвижницу. После ее смерти настоятельницей стала игуменья Вячеслава. Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь был известен не только у нас, в Рязанской губернии. Поскольку он рядом находился с Москвой, то очень многие девицы из Московской губернии нашли там свой приют. Именно те девушки, которые мечтали посвятить себя Господу Богу. В начале 20 века по документам архива в нем проживало около 200 насельниц, которые кроме молитвенных трудов выполняли немало других послушаний. Известно, что в монастыре существовал приют для девочек, которые остались без родителей, богадельня для престарелых женщин. Насельницы славились на всю округу своим рукоделием. В обители в связи с этим даже сложились свои традиции. До наших дней дошли свидетельства о том, что невесты накануне свадьбы заказывали свои подвенечные наряды именно в этом монастыре, потому что считалось, что если они закажут этот наряд именно в монастыре, то жизнь сложится счастливо. Сам храм, сам монастырь, все было благолепно, все было прекрасно. А действительно, насельницы, не покладая рук, трудились и молились. Славился монастырь на всю епархию своими певчими. Из документов нам известно, что очень многие архиереи, которые посещали, вообще гости, которые посещали город, они приходили именно в этот монастырь и помолиться, и послушать пение певчих. Так было до 1917 года. После октябрьских событий, когда начались гонения на церковь, как мы уже с вами говорили, первыми стали закрываться монастыри. Что же было делать насельницам? Они, конечно, находились и в смятении, и в то же время, как верующие, они принимали все благодаря за все Господа Бога. В монастыре сначала был закрыт детский приют, богадельня, больные, престарелые женщины, не имея своего крова и пропитания, были буквально выброшены на улицу. Не пощадили даже девочек-сирот. Многих из них, как известно, забрали прихожане, и сиротки проживали у тех людей, которых к себе забрали. В 1918 году по указу совнаркома об изъятии церковных ценностей в монастырь явилась целая комиссия. После многочасового обыска не нашли ничего ценного, но, опять же, как известно из документов, исчезли дорогие венки с могилы Бардыгина и многое другое, что было очень дорого насельниц. Между тем, именно их обвинили в хищении церковных ценностей. На них было заведено уголовное дело. Благо, что в это время в Егорьевске жил адвокат Александр Николин, который происходил из целой династии адвокатов. Его отец когда-то состоял на службе у Никифора Бардыгина. И вот этот человек, Александр Александрович, честнейший человек, верующий человек, он на судебном процессе, которое было возбуждено против монахинь, сумел доказать их полную невиновность. Но, несмотря на это, обитель все же была закрыта. И игуменья докладывала в Рязань владыке, что монастырь закрыт, а все насельницы разъехались по домам. Гонимые новой властью, они действительно должны были где-то селиться. Кто у своих родственников, кто у знакомых, кто при каких-то церквях. А вот Троицкая церковь монастыря стала действовать как кладбищенская. И некоторое время при этой церкви подвязались монахини этого монастыря. Она как бы стала вот тем островком, где собирались насельницы, где они могли молиться и жить по тому уставу, по которому они жили еще хорошее время. Господь даровал им эту радость пребывания в родной обители, наверное, для того, чтобы они были как бы укреплены в дальнейшем, потому что гонения обрушились практически на всех тех женщин, которые остались при этой Троицкой церкви. В стенах своего старого собора они совершали монашеское правило. В нем по очереди дежурили и охраняли храм, потому что в это время действительно очень много было людей, которые по неведению или по злому чему-то умыслу готовы были побить камнями монахинь, разрушить храмы, которые сами же строили. Монахини, которые были ободряемы матушкой Вячеславой, продолжали свой монашеский путь в течение 11 лет. Но новое испытание выпало на их долю. В 29 году 20 века вышло постановление о закрытии этого Троицкого храма. Все, кто подвязался при нем, были просто выгнаны из монастыря, из храма, и они оказались в скитании. Кто-то из них уехал в города, кто-то еще где-то подвязался в незакрывшихся храмах. Кто-то разъехался по сельским храмам, кто-то поселился в церковных сторожках. Но, как говорят исследования, многие из них продолжали свою монашескую жизнь и свое служение Господу Богу. Потому что с потерей монастырского крова они не потеряли самого главного – своей веры. Они помнили о тех обетах, которые они принесли Господу Богу. Известно, что большая часть сестер Мариинского монастыря впоследствии подвязалась в Егорьевском Успенском соборе. Убирали храм, молились, трудились, помогали друг другу. И вот известно, что 19 мая 1931 года, когда в соборе совершалось богослужение, был день памяти праведного Иова многострадального. Диакон читал Евангелие от Иоанна. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидят вас мир». Эти слова Спасителя, сказанные как будто для тех, кто был в храме, ободрили сестер. и дали им надежду на то, что они с Господом Богом смогут перетерпеть все. Они еще не знали, что в этот день 30 монахинь-послушниц, которые подвязались в храмах города Егорьевска и близлежащих селах вместе с игуменьей Вячеславой, будут арестованы и заключены в тюрьму. Среди арестованных были две послушницы Свято-Троицкого Мариинского монастыря Антонина Новикова и Надежда Круглова. Кто же эти женщины? Антонина Новикова родилась в 1880 году в селе Горки Зарайского уезда Рязанской губернии в семье преуспевающего владельца кирпичного завода Андрея Новикова. Семья была очень большая и дружная. У Антонины было четверо братьев и три сестры. Семья была верующей и благочестивой. По документам известно, что тетка Антонина пребывала в Рязанском Казанском женском монастыре. И когда девочке исполнилось 8 лет, она переехала к ней в Рязань и жила при этом монастыре. За те годы, которые она в нем пребывала, она выучилась грамоте, письму, рукоделию. Потому что наша обитель славилась тем, что при ней было училище для девочек и школа кружевниц. Повзрослев, Антонина часто ездила гостить к тете в Рязань, в Казанский монастырь. Именно тогда она и решила посвятить свою жизнь Господу Богу. И, избрав монашеский путь, она юной девушкой поступила в Свято-Троицкий Мариинский монастырь Егорьевского уезда, о котором мы с вами начали разговор. Монашество – путь спасения для многих, но путь трудный. На этой стезе без помощи Божией, как говорят святые отцы, конечно, не обойтись. И в нашем бренном мире монашество является островком истинной чистоты и высокой нравственности, беспрестанного труда и беспрерывной молитвы, безмолвия и, самое главное, совершенного смирения, отречения от себя и своих желаний. При совершении дела своего спасения у монахов не принято говорить о том, в чем они подвязаются, какой подвиг несут. Постишься ли, молишься ли, главное за все благодарить Господа Бога. Известно, что инокам, живущим в монастыре, не принято делиться скорбями, горем, притеснениями, ибо во время монашеского пострига даются обеты, в которых постригаемый добровольно принимает на себя всякое лишение мирских благ, посвящая себя полностью спасению и веряя всю свою жизнь только Господу Богу. Так жили Антонина Новикова, Надежда Круглова и те послушницы и сестры во Христе, которые были рядом с ними. В Мариинском монастыре, основанном, как я сказала, в 1900 году, было очень много работы. И Антонина, когда еще пребывала в монастыре, занималась выпечкой просфор, а в свободное время она занималась шитьем. После закрытия монастыря в 1919 году она служила сторожем при Троицком храме, про который мы с вами тоже уже рассказали выше. Еще живя в монастыре, она подружилась, и очень близко, подружилась с близкой ей по духу девушкой-послушницей Надеждой Кругловой, которая тоже происходила из Егорьевского уезда, из деревни Денисиха. Она родилась в семье крестьянина Егора Круглова, окончила 3 класса церковно-приходской школы и до 20 лет жила с родителями, помогала им в нелегком крестьянском труде. А в 1907 году поступила в Свято-Троицкий Мариинский монастырь. В это время, а ей было уже где-то более 25 лет, девушка в таких летах считалась немолодой. И большинство в ее годы уже были замужем и воспитывали детей. Только она хотела посвятить себя Господу Богу и не думала о супружеской жизни. Надежда подвязалась в обители до ее закрытия в 1919 году. Затем прислуживала при Троицком храме. Как известно из документов, она, как и многие верующие, была лишена избирательных прав, как бывшая насильница монастыря. Когда в 1929 году закрыли Троицкий храм, то послушницы Надежда и Антонина остались верны, как и многие, Господу Богу. Им сначала негде было жить, потом, с благословения матушки-игумени, они ушли в Знаменский храм деревни Алешино, где могли укрепляться благодатью таинств и помогать по храму. Надежда пела на клиросе, Антонин убирала храм, была церковным сторожем. Обе они проживали в церковной старушке, ни на что не жалуясь. Молились за всех, любили всех, помогали. А вот в 1931 году они обе переехали в Егорьевск. Как мы с вами говорили, тут в Егорьевске в это время и произошел арест многих монахинь. Сначала им приносило радость общение, совместное моление с теми сестрами, с которыми они еще подвязались в монастырях. Но они были также арестованы, подверглись допросам и проходили по групповому делу 30 монахинь города Егорьевска, 1931 год. Все они были заключены в тюрьму, подвергались допросам. 20 мая была допрошена послушница Антонина, а 21-го – Надежда. 26 мая 1931 года следователь составил обвинительное заключение, в котором записал: «Монашки после закрытия в 1918 году Троицкого монастыря остались в нем на постоянное жительство, монашествовали». И монашеские правила соблюдали до последнего времени. Некоторые монашки купили собственные дома, которые являлись местом постоянных сборищ для выполнения монастырских правил молитв. В церковной старушке при соборе Успенском из монашек до последнего времени существовал церковный хор. В 1930 году общим собранием граждан деревень Савино и Поминово было постановлено закрыть старое кладбище, имеющее помещение церкви, использовать под клуб и открыть новое кладбище. Тогда монашки среди местных крестьян повели агитацию против закрытия кладбища, читаемое в документе. В результате общим собранием крестьян было отменено постановление о закрытии старого кладбища. В последнее время среди крестьян, читаем мы дальше, поднялась религиозность, увеличилось число верующих. Допрошенные монашки вину свою в антисоветской агитации не признали, а признались лишь в том, что при выходе из монастыря до настоящего времени продолжали монашествовать. Через три дня, 29 мая 1931 года, тройка ОГПУ СССР по Московской области по 58-й статье приговорила 30 монахинь-послушниц вместе с игуменьей к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Но затем приговор заменили на 5-летнюю ссылку в Казахстан. Несмотря на то, что сестры очень много трудились и молились в монастыре и были, в принципе, приучены к непосильному труду, все-таки тяжелая работа в лагерях в жарком климате не только подорвала здоровье многих из них, но и унесла многие жизни. В 1934 году, кто остался из них в живых, вернулись в родной город Егорьевск. Вернулись из ссылки послушницы Антонины и Надежды. Вскоре сестры восстановили связь с матушкой игуменьей. Они были очень рады этой встрече, потому что не только помощь духовная была от нее, она помогала им и материально. Так как Успенский собор к тому времени был уже закрыт, сестры стали собираться в храме во имя святителя Алексея митрополита Московского на Нечаевской улице. Надежда по возвращению из ссылки пыталась найти работу, но безрезультатно, потому что таких женщин на работу никто не брал. Но все-таки через некоторое время она устроилась сначала на Нечаевскую фабрику, а потом уборщица в школу. А вот послушница Антонина вернулась совершенно больной и уже не была способна к труду. Вот здесь и проявилась вся любовь Надежды к своей сестре во Христе Антонине, потому что мы прекрасно знаем, что как бы мы ни говорили о вере и о любви, если мы не подкрепляем это своими делами, то мы далеки от Господа Бога. После возвращения из ссылки их так и не оставили в покое, часто вызывали на допросы, вели с ними пристрастные беседы. Женщины, как я уже сказала, были очень тесно связаны с игуменьей, но после очередного допроса в НКВД матушка не вернулась домой. Ее нашли в котловине, которая была выкопана для стройки, заполнена водой, недалеко от речки Гусленки. На месте ее гибели виднелись мужские следы, но расследовать смерть не стали. 1 марта 1938 года послушницы Антонина и Надежда были вновь арестованы по групповому делу и заключены в Егорьевскую тюрьму. Затем их перевезли в Москву, в Таганку. Следователь желал получить от них свидетельство на священника, который недавно вернулся из ссылки и поселился недалеко от них, и подозревал их вместе со священником в контрреволюционной деятельности. Но эти женщины, которые уже были больны, они вели себя как настоящие воины Христовы. Они духом не пали, они были верны Господу Богу, так как были чистой душой, как подобает быть истинным монахиням. Виновными они себя не признали. Надежда Круглова наследствие защищала Антонину. Как могла, защищала. Не добившись своего, 11 марта 1938 года тройка при УНКВД СССР по Московской области приговорила их к расстрелу за антисоветскую пропаганду, высказывание пораженческих настроений. 20 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой их расстреляли. Было расстреляно 233 человека, из них 16 священнослужителей и монахинь. Среди них были и послушницы Егорьевского, Свято-Троицкого, Мариинского монастыря, преподобная мученица Антонина Новикова и Надежда Круглова, наши с вами землячки. Обе были реабилитированы в 1989-1990 годах и причислены к лику святых новомучеников российских определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 июля 2003 года по представлению от Московской епархии для общецерковного почитания. Память их совершается в день мученической кончины 7 марта по старому стилю, 20 марта по новому в соборе новомучеников и исповедников российских 20 века в соборе бутовских святых. «Они, монахи, — писал Иоанн Златоуст, — избрали образ жизни, достойный неба, и пребывают в нем не хуже ангелов». Спасибо. С вами была директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Петровна Синельникова.